Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресенью у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы поговорим о методах и формах возможного миссионерского служения среди заблудших. В наше время в миссионерских кругах по-прежнему обсуждаются методы противодействия и противостояния сектантской экспансии. Одни предлагают ограничиться полицейскими методами воздействия на религиозных инакомыслящих, диссидентов, другие настаивают на сугубо религиозном методе разрешения проблемы. В дореволюционный период, когда меры полицейского воздействия на религиозных инакомыслящих были официально признаны окончательно скомпрометировавшими себя при подписании царственным старостатерпцем Николаем II высочайшего указа 17 апреля 1905 года о веротерпимости. Тогда многие растерялись и не сразу нашлись, как организовать настоящую православную миссию среди заблудших без привлечения нецерковных средств воздействия со стороны. Так, например, преосвященный Ионикий Казанский, епископ Архангельский и Холмогорский, писал тогда: «Миссия, хотя и давно у нас существует, но вследствие различных исторических обстоятельств ей все как-то не счастливило. Она всегда была какой-то падчерицею, поэтому приходилось вступать в разные непрочные и неблагодарные сделки и компромиссы и покрываться тенью какого-то даже полицейско-сыскного дела». Ведь нельзя позабыть, что еще не так давно от миссии требовали выслеживания за раскольниками и сектантами, за их молитвенными домами, их противозаконными действиями и тому подобное, что, собственно, есть сфера деятельности только чиновников. Миссия – это служение делу евангельской проповеди, распространению христианства, как среди незнающих совершенно Христа – так и среди имеющих неправильное о нем и его деле понятие. Итак, слово без всяких правительственных подпорок, полицейско-сыскных поддержек и изысканий. Только теперь миссионерам придется больше бывать в разъездах и меньше исполнять разные канцелярские поручения, почаще посещать центры сектантства и подольше проживать в них. А для этого необходимо нужно будет предоставить им как можно более свободы, инициативы и самостоятельности. Конец цитаты. Преосвященный Никанор Надеждин, епископ Пермский и Соликамский, писал тогда: меры полицейского воздействия в них, то есть в других верах, все более и все сильнее возбуждают вражду и ненависть к церкви. Преосвященный Флавиан, митрополит Киевский и Галицкий, по этому же вопросу писал: «Репрессивные меры по отношению к разномыслящим вере вызывают в среде их озлобление против господствующей церкви и служат одним из главных тормозов к воссоединению с ней. Пример – наш раскол, в течение 2,5 веков испытавший на себе всевозможные репрессии и доселе твердо и стойко отстаивающий свои заблуждения». И ниже владыка пишет о указе государя-императора: «Мысль эта подчеркнута и в высочайшем указе», здесь цитируются прямые слова императора Николая II, «призывая благословение Божие на дело мира и любви», то есть веротерпимость. Далее. «Государь уповает, что оно послужит к вящему возвеличению православной веры, порождаемой благодатью Господней, поучением, кротостью и добрыми примерами». В последних словах находится и указание, в каком направлении должна быть усилена деятельность православного духовенства. Конец цитаты. Конечно, трудно не согласиться с некоторыми религоведами, которые говорят, что лучший способ противодействия сектантам – это в секты не попадать. Но ситуация сложилась так, что в сектах и нетрадиционных для России религиозных направлениях оказалось достаточно большое количество людей. Достаточно большое для того, чтобы не ограничивать работу с инаковерующими только профилактическими действиями, но и обратить внимание, собственно, на необходимость проведения миссионерских реабилитационных программ в среде заблудших. По сути дела, профилактика данного вопроса носит скорее просветительский характер и не является миссионерским служением в прямом понимании данного термина. Миссионер главной задачей для себя должен видеть обращение заблудших в истинную веру. Проблем профилактического характера он должен касаться лишь в воспитательных целях, дабы и сами верные не увлеклись бы лжеучениями. Но подобные наставления должны быть чисто религиозного характера. Следовательно, необходимо для православного миссионера вывести проблему сектантства из политической, юридической, уголовной, медицинской и какой угодно плоскости, кроме религиозной. Так как задача христианской миссии – не подменять собою светские институты, но выполнять апостолат евангельского благовествования. С этой точки зрения многие работы, написанные за последнее время по сектантскому вопросу, с религиозной точки зрения не представляют никакой ценности. Учитывая их акцент на сборе компромата, их можно отнести к жанру бульварной литературы, типа, ну, криминальное чтиво, например. Необходимо иметь именно религиозные ответы на сектантскую экспансию. Ибо для многих и многих молодых людей уход в секту не означает уход из церкви, потому что, как правило, в секты попадают люди из нерелигиозных семей. И мне, кстати, неизвестны случаи, или почти неизвестны, когда воцерковленные люди покидали церковь ради иного сектантского исповедания. И сегодня, братья и сестры, мы поговорим о действенности именно религиозной реабилитации лиц, пострадавших от деятельности нетрадиционных для России религиозных групп. Условия для успешной работы программы реабилитации лиц, пострадавших от нетрадиционных религий, следующие. Помещение для приемной центра лучше организовать при храме, Также это может быть дом притчи. Определить один день в неделе как приемный. Установить время приема, например, с 12 до 16 часов. Выбирая день и время приема, необходимо соблюдать одно очень важное правило. Они не должны совпадать с богослужением. Если это правило будет соблюдаться, то не придется переносить часы и дни приема. Как показывает опыт, изменение дня и времени негативно сказывается на организации и работе центра реабилитации. Получается так, люди пришли, вас нет. Вы пришли, людей нет. Итак, вы определились с местом, днем и временем. Следующее действие для миссионера – оповещение людей через объявления в храме и средствах массовой информации или расклейка объявлений по району, ближайшему к вашему храму, о начале работы центра, куда могут обратиться за помощью люди, пострадавшие от сект, а также их родители и родственники, за консультацией. Хорошо, если такое объявление будет постоянно даже публиковаться в каком-либо церковном издании. Первое время приходят в основном родители детей, попавших в секту, так как часто в секты и попадают неопытные молодые люди. Как отмечают психологи, особенно уязвимы перед сектами становятся подростки и юноши. Профессор Грановская отмечает, что в мышлении подростка или молодого человека обнаруживается ряд отклонений от нормы в сторону примитивных подростковых форм. А это, в свою очередь, приводит к недостаточному отграничению существенных элементов от второстепенных, нарушению процесса обобщения, возвращению к детскому, конкретно ситуативному характеру мышления, его иннорационности из-за затруднений в словесном обозначении понятий. Конец цитаты. У подростка обнаруживается известная поверхностность, легковесность суждений, неустойчивость внимания, эмоциональная беспечность, для него как бы море по колено. Проявляется то, что характеризует как подростковый максимализм. У новообращенных в те или иные секты отмечается достаточно большой дефицит именно человеческого внимания и общения. В секте такой дефицит провоцирует у них расцвет надежды, что неудачная прошлая реализация себя в одном социальном окружении не противоречит успехам в другом. Человек не осознает, что облегчение наступает за счет самой ориентации на новую среду обитания, снижающей напряженность вытесненных чувств. Вместе с тем важно, что субъективно люди ощущают улучшение обещанного сектой душевного равновесия и псевдогармонии с миром. Особенно если новая среда представляет им такую референтную, то есть авторитетную группу, которая поддерживает их в трудную минуту, становится сильной подпоркой в дефиците внимания, общения и любви. Наталья, 25 лет, и это ее возраст, посещавшая секту Муна, рассказывала: «Когда одна сестра хотела покинуть наше собрание, то мы решили использовать по отношению к ней то, что в церкви объединения называется «бомбежка любовью». Всякий раз, когда мы ее видели, мы старались подходить к ней, поцеловать, подержать ее за руку, посмотреть в лицо и улыбнуться. Нам всем дали ее телефон, и мы старались звонить ей и приглашать в загородные поездки или просто рассказывать, что происходило в ее отсутствие на собрании, о чем были проповеди. Когда она совсем перестала ходить, некоторые брали ее адрес у руководителей и ездили к ней домой с цветами. Тогда она уже не подходила сама к телефону, а ее родители были настроены резко против церкви объединения. Конец цитаты. К факторам, повышающим уязвимость подростков и юношей при попадании в культ, относят разнообразные критические ситуации и переломные моменты в их личной жизни. Вероятность нервных срывов сильно возрастает во время периодов, приводящих к смене привычного образа жизни, ну, например, в первый год вне семьи, например, учеба в вузе и в другом городе. Для взрослых при смене работы или ее потери, для молодых на первом курсе или после окончания учебного заведения, под влиянием внезапной болезни, смерти близкого человека возникают подобные ситуации. К ситуационным факторам относят также развод, безработицу и переезд. Во всех этих случаях секта обещает помочь справиться с кризисом, заменить формы религиозного статуса отсутствие у человека достойного социального положения. Родителям в подобных случаях нужно объяснить, что всякие споры на религиозные темы должны быть немедленно прекращены. Такие распри внутри семьи ни к чему хорошему не приводят, а наоборот, еще глубже заставляют их ребенка вникать в сектантское учение и чаще убегать из дома в секту, где его принимают более радушно, чем в собственном доме. Когда он расскажет о конфликтной ситуации, возникшей дома, то его пастор или наставник скажет, что он находится на правильном пути. Если это неопротестантская секта, то ему прочитают текст из Библии «И враги человеку домашние его». «Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня». Матфея, 10 глава, 36-37 стих. Или прочитают текст «Иисус же сказал им, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем». Евангелие от Марка 6:4 и так далее. Николай, 23 лет, начал посещать собрание свидетелей Иеговы. Его родители всячески пытались отговаривать его от посещения данной организации. Николай болезненно реагировал на изменения по отношению к нему со стороны родителей. Он обратился к старейшинам этой организации за разъяснением. Ему объяснили: «Это первый признак того, что ты на правильном пути. Если бы ты посещал дискотеку и разные другие увеселительные места, то твои родители не обращали бы на это никакого внимания. Но ты пошел к Иегове, и дьявол сразу начал настраивать твоих родителей против тебя. Это и удивительно, что раньше они любили тебя, а теперь восстают на твое решение служить Иегове, участвовать в книгоизучении и посещать залы царств. Сделай из этого правильный вывод. Ты бросил курить, а они ругают тебя. Ты перестал сквернословить и выпивать, а они недовольны тобою. Все это свидетельствует о том, что ты на правильном пути, а они заблудшие». Конец цитаты. Если, братья и сестры, конфликт в семье не прекратится, то адепт укоренится в секте, и его выход из нее и сама реабилитация намного усложнится. Итак, необходим совет родителям, с этого начинается реабилитация, прекратить споры. В результате этих споров их дети будут только оттачивать сектантское учение на практике, используя родных как тренажер для самоконтроля и лжесмирения. Ну, родителям можно объяснить все, что вы хотели сказать. Вы давно сказали. Результат нулевой. Ребенок как ходит в секту, так и продолжает ходить. Далее. Самим родителям, если они хотят, чтобы их ребенок вышел из секты, необходимо предложить начать посещать храм и читать религиозную литературу. Когда родители сами не ходят в храм, а ребенку советуют, ты бы в храм сходил, результат будет от такого совета прямо противоположный. Мария, 43 года, это ее возраст, посещала собрание секты Аум Синрикё и водила с собою сына. Через некоторое время она оставила секту, а ее совершеннолетний сын продолжал, уже совершеннолетний сын, продолжал посещение секты, изучение книг Сёка Асахары и чтение мантры преданности своему гуру-учителю. Мария безуспешно пыталась отговорить сына от посещения сектантских собраний. Я тогда предложил Марии чаще посещать православный храм самой и готовиться к прохождению чина присоединения. Она воцерковилась и стала вести православный образ жизни. Отношения между сыном и матерью усложнились. Сектанты, узнав о воцерковлении Марии, запретили сыну видеться с матерью. Кирилл, ее сын, перебрался жить в съемные квартиры секты. И домой приходил только тогда, когда мать была на работе. Дома появились иконы, лампады, церковные книги, то, что мать приносила в дом. Однажды мать обнаружила на столе записку от сына. Он написал ей: «Я взял почитать книгу о Серафиме Саровском. Прочитаю и верну». Через некоторое время мать застала сына дома, и он, ранее не дававший согласия на встречу со священником, сказал, что готов встретиться и обсудить некоторые вопросы. Через полгода и Кирилл прошел чин присоединения в храме на Большой Ордынке. Родители прислушались к вашим советам, например, посещают храм, воскресную школу для взрослых, прекратили споры с ребенком на религиозные темы. В результате выстроились добрые отношения в семье. Теперь самое время пригласить адепта той или иной нетрадиционной организации в центр реабилитации для беседы. Родители должны сказать ему: в церкви есть батюшка или миссионер, мирянин, который читает Библию и интересуется как раз вероучением вашей организации. В общении с сектантами лучше избегать на начальном этапе слова «секта» или «ересь», что может создать ненужные дополнительные трудности при установлении доверительных отношений. Подобное предложение заинтересует сектанта, что батюшка хочет поговорить. Его интересуют какие-то вопросы. И в большинстве случаев можно получить согласие на встречу. Ни в коем случае нельзя подсовывать сектанту литературу с компроматом на его секту. Это может только озлобить его и подорвать его интерес к возможной встрече со священником или миссионером. Если ребенок скажет, что ему этого не надо, то родители могут сказать: это надо нам, мы хотим сравнить нашу и твою веру. Подобное иногда действует. Сектант согласился на встречу и пришел к вам на прием. Если он настроен доброжелательно, то можно предложить ему тему для полемики только на основании Библии, если речь идет о неопротестанте. У любого неопротестанта есть мнение, сложившееся под влиянием сектантских лидеров, что православные Библию не читают или, если читают, то не понимают ее истинного содержания. Уже тот факт, что вы предлагаете побеседовать на тему, например, о предании и писании, или об иконопочитании, или о крещении младенцев и так далее, обращаясь по этим вопросам только к библейским текстам, расположит сектанта к слушанию. Если же вы видите фанатично настроенного сектанта, лучше не вступать с ним в спор, даже загнав его в тупик логически продуманными вопросами, на которые у него не найдется ответа, вы только укрепите его в сектантстве. Он подумает: да, правильно мне мой наставник или пастырь говорил, надо лучше изучать Библию. И вместо продолжения общения с православным миссионером он более интенсивно, чем ранее, начнет изучать вероучение своей секты. В этом случае нужно у него спросить, посоветовался ли он с руководителем своей религиозной группы, прежде чем прийти на встречу с православным миссионером. Когда он ответит, что это его личная инициатива, или что он пошел на это только под давлением родителей, вы должны сказать, что не видите смысла в продолжении беседы и с большей охотой пообщались бы с руководителем его религиозной организации. Если рядовой адепт секты посещает собрание свидетелей Иеговы, у них руководитель не называется пастором, но старейшиной. Эти особенности надо учитывать. В разговоре с представителем той или иной секты, то есть миссионер, должен учитывать понятийный аппарат сектантов. Необходимо владеть их терминологией. На этом настаивает апостол Павел. Первое послание Коринфянам 9:20. Почему именно так нужно поступить и пригласить руководителя секты или одного из лидеров секты, то есть то лицо, которое является авторитетным в глазах нашего оппонента? Дело в том, братья и сестры, что в глазах сектанта его наставник, гуру, старейшина, пастор или лидер группы является человеком, который первый рассказал ему о Боге, который обратил его в новую веру, следовательно, таковой является для него незыблемым авторитетом, неким посланцем от Бога, по отношению к которому отсутствует всякое критическое восприятие или оценка. Секты реализовывают стремление подростка и юноши и вступившего в зрелый период человека заполнить имеющийся у него психологический дефицит и преодолеть внутреннюю тревогу. Для людей более зрелых секта как бы возвращает социальную значимость, раздвигая горизонт возможностей. Их экзистенциальный страх, появляющийся у молодого или оказавшегося на обочине жизни зрелого человека, сложные обстоятельства делают его идеальной жертвой различных деструктивных групп, в которых он освобождается как бы от беспокоящих его мыслей и тревоги. В секте часто обещают окончательное решение всех вопросов по принципу «no problem». Соблазнительность секты заключается в обещании немедленного исполнения многих желаний. Понятно, что чаще всего молодой или даже зрелый человек это даже не осознает. Социально-психологический аспект проблемы заключается и в том, что на людей, находящихся в деструктивной секте, производит особое впечатление появление смысла, нового смысла в их жизни, чувство безопасности, принадлежности к группе, связанной с коллективным проведением времени, молитвы в общине, использование коллективных обрядов, собраний и совместного миссионерского служения. При такой ситуации гуру, пастырь, учитель, пророк, прорицатель рассматривается членом культа как божественная фигура сверх отца, например, преподобный Мун в культе Церкви Объединения или его божественная милость в случае с кришнаитами, с их культом Брахупады, как литературные аватары Кришны, или сверхматери, например, Мария Деви Христос, обладающая абсолютным авторитетом, в своей среде. Он, она для последователей непререкаемый религиозный авторитет. Итак, вы отказались беседовать с фанатично настроенным сектантом и высказали желание пообщаться в его присутствии с его наставником. Что происходит потом? Кирилл, 17 лет, рассказывал: «После того, как вы отказались продолжать разговор со мною и согласились на встречу с моим пастором, я из-за себя решил, что так будет лучше. В воскресенье, как обычно, я пришел на собрание, и до начала собрания прославления подошел к пастору Николаю и рассказал о встрече с вами. Не успел я высказать пожелание ваше встретиться с ним, как пастор остановил меня и сказал: ты не должен был ходить к православным, их священники, языческие жрецы, и сегодня на собрании ты должен будешь принести покаяние. Но я продолжил свой рассказ и сообщил Николаю, что вы хотите с ним встретиться, так как у вас есть интерес к Библии и некоторые вопросы, которые вы хотите с его помощью прояснить. Совершенно неожиданно для меня пастор Николай живо отреагировал на ваше предложение, и мы условились, что я приведу его на Ордынку во вторник для беседы с вами. Мое публичное покаяние он отменил и сказал, что надо молиться из-за заблудших православных священников. После чего он даже высказал мысль, что, возможно, Дух Святой все так устроил, и что я должен был с самого начала все согласовать с ним». Конец цитаты. Далее. «Сектант оповещает вас о согласии пастора на встречу. Вам необходимо, если есть возможность, с ним связаться и поблагодарить, например, по телефону, за согласие на встречу. Предложить определить тему разговора, чтобы встреча не была беспредметной. Высказать пожелания, чтобы были слушатели как с православной, так и с неправославной стороны. Такая встреча, независимо от того, сколько человек в ней участвует, называется диспут. Задача любого такого диспута – дать возможность рядовым сектантам или одному даже сектанту оценить в сравнении аргументы своей стороны, представленные с их стороны авторитетным сектантским лидером, а со стороны православных – священником или миссионером-мирянином. Цель диспута – разрушить стереотипы, существующие в сектантской среде, показать им, что существует целый ряд библейски продуманных ответов на их вопросы и возражения. И если даже диспут будет происходить без существенного перевеса в ту или иную сторону, это будет означать, что победа одержана именно православной стороною. Так как для рядовых сектантов их лидер не просто начитанный библейски образованный человек, он для них прежде всего харизматический лидер, именно в религиозном понимании этого слова, то есть он воспринимается сосудом Духа Святаго, человеком, пребывающим в особо тесном молитвенном общении с Богом. Как правило, организовать проведение самого диспута несложно, но важно понять, как правильно все это организуется. Лучше всего диспут, встречу проводить на чужой территории. Здесь мы имеем возможность включить в дискуссию наибольшее число сектантов. Если это будет именно диспут, а не беседа, и сектанты дадут согласие на такой формат общения, то обязательно надо установить регламент данного мероприятия. Обычно я предлагаю следующий регламент. Выбирается 3-4 вопроса, по которым и будет осуществляться диспут. Сначала говорит одна сторона по первому вопросу 15-20 минут, потом другая в таком же временном диапазоне, после дается 10-15 минут на прения по рассмотрению обозначенной темы. Так рассматриваются все ранее заявленные вопросы, после чего каждая из сторон может высказываться в течение 5 минут по результатам всего диспута, а затем объявляется его завершение. Не лишним бывает назначить с одной и с другой стороны по участнику диспута, который будет следить за соблюдением регламента. В диспуте по каждой из заявленных ранее тем с одной и с другой стороны может участвовать по одному оппоненту. При смене тем можно менять и участников диспута. По окончанию диспута целесообразно объявить телефон Центра реабилитации для слушателей с противоположной стороны. В свое время, в середине 90-х, мы предложили диспут членам секты Аум Синрике, высказав пожелание встретиться на диспуте с самим Сёкой Асахарой. Асахара назначил для проведения диспута с их стороны свое доверенное лицо, господина Пуна Сигошу. Диспут проходил в огромном зале секты на Звездном бульваре в Москве. Со стороны сектантов присутствовало более 100 человек. Православных пришло только 3. Диспут проходил более 2 часов. И по его окончании мы объявили координаты Московского центра реабилитации на Ордынке при храме всех скорбящих радости, где я тогда служил, с уточнением времени приема. В течение недели с противоположной стороны центр посетили более 30 аумовцев, 25 из которых позже прошли чин присоединения. Итак, братья и сестры, досточтимые отцы, диспут или встреча с лидером в присутствии рядового адепта секты состоялась. Следующий очень важный этап – это посещение сектанта по месту его жительства. Евангелие от Матфея, 10 глава, 14 стих, рассказывает о том, что апостолы и проповедовали в таком формате, посещая людей по месту жительства. Место жительства любого человека – это интимная среда обитания. Чужие здесь не ходят, как я часто объясняю. И если вам все же удалось посетить сектанта по месту жительства, то можно сказать, что вы точно установили с ним доверительные отношения. Обычно при посещении сектантов по месту жительства я специально не завожу вопроса о наших с ними религиозных разногласиях, но стараюсь говорить более на отвлеченные от полемики темы. Почему? Здесь мой оппонент видит, что он интересен мне не только как объект для миссионерской обработки, но и как человек. Желательно на такую встречу взять с собой человека, уже вышедшего из секты, которой принадлежит ваш оппонент. Он сможет рассказать о своем собственном опыте возвращения в церковь, избегая, конечно, резких оценок той секты, где он когда-то находился. Конечно, братья и сестры, если сектант сам затронет те или иные вопросы, то необходимо в дружественной форме, без давления и излишней эмоциональности ответить на его вопросы или замечания. И очень важно подсказать ему, чем он мог бы заниматься в случае его перехода или возвращения в православие. Если человек имеет склонность к пению и музыки, ему можно предложить петь в церковном хоре. Если его более интересуют сугубо религиозные вопросы, то он мог бы начать посещение молодежного кружка по изучению Библии при вашем храме. Всю эту информацию о его предпочтении вы можете получить от его родителей. Как показывает опыт, лица, проявляющие интерес к православию, но еще не вошедшие в церковь, интересуются, чем бы они могли быть полезными на приходе в случае их присоединения к православной церкви. Подготовка к прохождению чина присоединения в зависимости от состояния бывшего сектанта обычно занимает полгода или год. За это время он должен изучить основы православного вероучения в их отличие от сектантского вероучения. Кульминацией возвращения в церковь является прохождение чина присоединения, к которому выходящий из секты должен относиться как к очень важному и ответственному событию в своей жизни. Если общение с неопротестантами обязывает миссионера хорошо разбираться в аргументах противоположной стороны и знать, как правильно ответить на эти аргументы с Библией в руках, то в случае общения миссионера с представителями нехристианской секты необходимо владеть знаниями о тех символических книгах, которые доминируют в той или иной нехристианской секте. Здесь также необходимо и владеть их терминологией, и учитывать этнические особенности данных нетрадиционных групп. Также необходимо находить и новые формы миссионерской работы с учетом религиозных особенностей нехристианских религиозных групп. Миссионер должен быть всегда готов к использованию нестандартных методов ведения беседы, особенно если он оказывается в другой этно-религиозной среде. Был случай, когда я посещал собрание пятидесятников в поселке Новое Косино близ Москвы. Тогда на собрании присутствовал, как они говорили, пророк из Украины, из Новороссийска, о котором говорили, что он обладает даром исцеления, пророчества и даром истолкования языков. Это было в далекие советские времена. К приехавшему выстроилась целая очередь желающих получить истолкование молитвы иными языками. Я был в штатском, и меня тогда там мало кто знал. Воспользовавшись этим обстоятельством, я занял очередь. Когда очередь дошла до меня, пророк из Новороссийска обратился ко мне с призывом молись, так как я в то время увлекался восточными языками, евритом и арабским, то я сначала прочитал по памяти на иврите известный текст «Шма Исраэля, Данайла Кейно Данайхат» – «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это книга Второзакония, 6 глава, 4 стих. Мой переводчик так истолковал эти слова: «Аллилуйя, несешь снопы, строй дом и набирай работников». После я прочитал «Баруха та Данай Элогейну Мелех». Это означает «Благословен ты Господь, Бог наш Царь» и так далее. Результат оказался тот же. Далее я по памяти на арабском прочитал первую суру из Корана «Аль-Фатиха». Мой истолкователь и ее истолковал подобным же образом. «Несешь снопы, собирай строителей, открой колодцы, раздавай воду жизни, тебе нужны помощники, работники и строители, неси снопы, аллилуйя». Здесь я остановил этого «пророка» в кавычках и сказал ему: «Вы неправильно истолковали эти слова. Первый текст я прочитал на иврите, а второй на арабском языке. Во всех случаях вы неправильно истолковали эти слова». Далее, обратившись к собравшимся, я сказал, что я православный человек. Некоторые пятидесятники хорошо и давно знали меня, и в мой адрес последовал вопрос: «Так что же вы пришли искушать нас?» На что я ответил, что я пришел не искушать их, а испытывать, и сослался на известный текст из Нового Завета, где сказано: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Это 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. После этого завязалась дискуссия. Причем некоторые из собравшихся согласились со мною, что я имел право испытать этого человека. К тому времени пророка увели в пресвитерскую комнату, а я предложил собравшимся организовать диспут между православными и пятидесятниками и по другим спорным вопросам. позже, где-то через месяц, диспут, встреча состоялись. Итак, друзья, миссионер не должен бояться новых методов общения не только с рядовыми сектантами, но и с руководителями сектантских групп. Причем, если удается обратить в православие авторитетного для секты лидера, то за ним всегда тянется шлейф и других сектантов, желающих последовать его примеру и присоединиться к православию. Не надо думать, что сектантские лидеры более разбираются в своем собственном вероучении, чем рядовые сектанты. Но всякий раз, когда удается обратить в православие лидера сектантской группы или даже успешно провести с ним диспут, результат всегда не замедлит сказаться. И таких случаев на настоящий момент было уже достаточно много, чтобы сделать правильный вывод. Надо проводить миссионерскую работу не только с рядовыми сектантами, но и с их руководителями, используя опыт не только миссионеров прошлого, но и настоящего времени. Был такой интересный случай. Однажды на ордынку пришла женщина, и она стала рассказывать, что ее сын попал кришнаитам, и он попал кришнаитам вот через такого-то лидера кришнаитского в Москве, и она назвала его имя и фамилию. Стала живописать, как это плохо повлияло на ее ребенка. И из очереди, которая сидела на прием, выскочила другая женщина. Она сказала: «Вы говорите о моем сыне, его тоже затащили в эту секту, завербовали туда». Действительно, все эти и сектантские лидеры, и рядовые адепты разных сектантских групп – это чьи-то дети. А на самом деле это наши дети, ранее крещенные в православии. Как правило, там 85-90% сектантов в России – это ранее крещенные в православии люди, миропомазанные когда-то, но по тем или иным причинам они оставили нашу веру. И почему это произошло? Вот этот вопрос мы должны всегда адресовывать самим себе. Мы должны себе задавать этот вопрос, потому что если мы будем перекладывать вину на какие-то там структуры, что вот школа не воспитала, государство не защитило и так далее, священники не справились, это будет не совсем верно. Мы должны увидеть, во-первых, нашу собственную проблему, почему такое произошло, почему такое случилось. Но прежде всего и всегда, братья и сестры, мы должны всматриваться в библейский и святоотеческий опыт в деле обращения заблудших. Святоотеческий опыт, он касается буквально всех возможных каких-то исканий человеческих, когда отцы и ранее сталкивались с чем-то подобным. Подводя итог, следует отметить, что осознание того, что миссионерское служение в церкви есть именно евангельское благовествование, все более и более такая точка зрения находит понимание среди духовенства и мирян нашей матери Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Неудачные попытки всяческих светских религиоведов подменить православную проповедь незрелыми психологическими опытами или сведением миссионерской деятельности к сбору компромата уходят все-таки в прошлое. И на смену попытки решать религиозные вопросы и задачи мирским путем приходит библейские и святоотеческие осмысленные решения вывести миссионерское служение из политической, юридической и криминалистической плоскости и придать ему именно чисто религиозный характер. Конечно, братья и сестры, что при этом нельзя игнорировать полностью опыт светских ученых, психологов, тех же религоведов, которые порой могут подсказать некоторые психологические особенности реабилитации лиц, пострадавших от деятельности нетрадиционных религий. И опыт такого взаимодействия уже приносит свои положительные результаты. Нуждаются жертвы нетрадиционных религий и в социальной, и юридической реабилитации. И с учетом этих направлений сотрудничество церкви с разными общественными и государственными структурами не только не возбраняется, но и приветствуется. Но при всем этом сами православные миссионеры, понимающие, что имеют дело в лице религиозных заблуждений с духовными и душевными аномалиями, вызванными действиями сил зла, должны предложить самим пострадавшим от псевдорелигиозных заблуждений различные формы защиты от происков дьявола и ангелов его. И именно поэтому кульминацией возвращения в церковь должно стать для кающегося сектанта его восстановление в статусе верного, с правом приступать к спасающей благодати церковных таинств, силу воздействия которых на личность человека невозможно заменить никакими другими потугами и усилиями. Реабилитировать пострадавших от еретических происков лукавого нецерковными методами. Заявление некоторых религоведов, что, мол, опыта Древней Церкви недостаточно для преодоления современных религиозных соблазнов, представляются более чем наивными, но даже граничащими с кощунством по отношению к сокровищнице святоотеческого наследия. Ибо лукавство еретических заблуждений банально, и любое новомодное сектантское заблуждение обречено на плагиат. Зло в любом обличии лишено творческого начала. А оно, как сломанная пластинка, обречено на бесконечное и однообразное заикание и бессмысленный бег по кругу. Как и говорит премудрый, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас. Книга Экклесиаста, 1 глава, 9-10 стих. В самом библейском откровении, братья и сестры, и святоотеческом наследии мы можем найти ответы на все спорные, трудные и сложные вопросы, с которыми мир современных нетрадиционных религий иногда пытается обращаться к нам. Церковь весь мир освещает светом святого Евангелия, лучи которого проникают до самых сложных и запутанных закоулков и тупиков запутанного и поврежденного ересью человеческого сознания. Как и писал величайший из отцов Древней Церкви, священномученик Ириней Леонский, принявший это учение и эту веру, Церковь, хотя и рассеяна по всему миру, как я сказал, тщательно хранит их, как бы обитая в одном доме. Одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце. Согласно проповедует это, учит и передает, как бы у нее были одни уста. Ибо, хотя в мире языки различны, но сила предания одна и та же. Не иначе верят и неразлично имеют предания церкви, основанные в Германии, в Испании, в Галлии, на Востоке, в Египте, в Ливии и в середине мира. Но как солнце – это творение Божие, во всем мире одно и то же, так и проповедь истины везде сияет, и просвещает всех людей, желающих прийти в познание истины». Конец цитаты. И в посланиях апостола Павла мы находим следующие слова. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Апостол Павел восклицает: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание». То есть держите той веры, которая передается от одного духовного наставника к другому, но изначальным основанием имеет самого абсолютного учителя всех христиан, Христа Иисуса, Господа нашего. И во втором послании к Фессалоникийцам, 15 глава, 2 глава, 15 стих, апостол Павел пишет: «Твердо держитесь предания нашего, которым вы научены или словом, или посланием нашим». И 2 Фессалоникийцам 3, 6, 3 глава, 6 стих, апостол Павел со всей категоричностью восклицает: «Завещеваем же вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Предание – это та светлая традиция, которая сохраняется в церкви от поколения в поколение и до наших дней доносит истинный свет апостольского благовествования, восходящий к самому Христу, Спасителю, Господу нашему. Итак, сегодня, уважаемые братья и сестры, досточтимые отцы, мы рассматривали очень интересный вопрос о том, как мы можем осуществлять миссионерское служение среди заблудших, с какими психологическими сложностями мы можем встречаться при осуществлении этого служения и каких форм подобного служения надо избегать, когда нам навязывают всякие новоделы под видом чуть ли не церковного учения, а на самом деле новодел всегда остается новоделом, что совершенно очевидно. Мы должны придерживаться именно церковного понимания той или иной проблемы, в том числе и форм и стратегии проведения миссий среди заблудших. Спасибо всех, Христос!